Калущинская удивляется.
Добрый день, Пермь. Я Ирина Калущинская. У меня сегодня в гостях очень интересный человек, с которым я долгое время хотела познакомиться, а познакомились 20 минут назад. Это Алексей Александрович Луканин, депутат Законодательного собрания Пермского края и руководитель фракции «Справедливая Россия». Что меня прежде всего удивляет? Вы же ведь не член партии.
Да, это так.
Дайте... Я не дала вам возможность поздороваться да. с народом, а только это сразу.
Ну, во-первых, да, здравствуйте, уважаемые слушатели. Здравствуйте и приятно познакомиться, Ирина Владимировна. Давно мечтал.
Спасибо. Итак, вы не СР, вы не являетесь членом этой партии. При этом вы... выбрались в депутаты законодательного собрания по спискам эсеров. И я это не понимаю.
Вы знаете, это стечение обстоятельств на самом деле. Угу. Я полностью разделяю те идеалы, которые пропагандирует партия «Справедливая Россия». И я осознанно избирался по ее спискам. Деятельно помогал и в прошлом созыве этой партии, и сейчас. Но случилось так, что близких мне людей, очень заслуженных людей, на мой взгляд, в партии, незаслуженно обидели и, собственно говоря, выгнали из партии, не объяснив причин.
Страсти-то какие.
Да. Вот. Я считаю, что это недоработка центрального аппарата. И пока мы не получили, я и вся фракция, не получили разумных объяснений, мы воздержались от вступления в партию.
Угу. Понятно. Я ведь что говорю? Дело все в том, что у меня очень такое сложное положение. Вот почему. Я не люблю эту партию. Но по одной единственной причине. Дело в том, что я недолюбливаю вашего федерального лидера. И я очень не люблю господина Грибанова. Но я же ведь понимаю, что это недостаточное основание не любить целой партии. Поэтому я понимаю, что это нехорошо с моей стороны. Поэтому... Расскажите о том, что делают эсеры в законодательном собрании. Вас маленько.
Ну да, немного.
Вот на что вы можете влиять? Что прежде всего в плане законотворчества делает ваша партия?
Знаете, срабатывает обратный механизм, когда человек слаб, он ищет способы, ищет орудия, как достичь результата. Если угу. человек силен, он это делает на раз-два и может что-то не делать, отложить на потом и так далее.
Или вообще не делает.
Или вообще не делать. Да, он знает, что это он умеет и сделает когда-нибудь. Да?
Угу.
Вот, у нас несколько другая ситуация. Нас всего 5 из 60. Это означает, что любая наша инициатива, она должна найти реальную поддержку среди других депутатов.
Угу.
Если она встречается в штыки, то никаких шансов пройти у нас нет. Большие партии, они могут себе позволить вольность такую, что вплоть до самодурства. Ну, мы хотим так, и никто нам не указ. Да?
Угу.
Вот. У нас такой роскоши у нас нет. Вот. Поэтому мы, идя на выборы, давно это было, да, неких 10 законов, 10 заповедей, значит, объявили, по которым, собственно говоря, и идем. Да? Например, социальная защита семей. Да?
Угу.
Это можно придумать несколько законов. И придумали, и реализовали. Да?
Например?
Ну, семья у нас что? У нас вот материнский капитал региональный.
Угу.
Это ведь, в общем-то, очень хорошо.
Да,
то есть третий ребенок.
Угу.
Значит, затем там, помогаем различным образом многодетным. закон. То есть вот тот закон, который, собственно говоря, хотя это был федеральный тренд, но нам пришлось доказывать именно по качеству закона. То есть, чтобы он был реально качественный, чтобы инфраструктура была. Не просто выбросили людей, нарезали участки, да, без электричества, без дорог, без всего. Да. И как они будут жить? Ну, собственно говоря, команду ведь выполнили. Команду федерального центра выполнили. Делянки нарезали, да? Значит, и что?
Ну да, посередине этого дела стоишь, семья, и думаешь, и чё?
Да, значит, то ли продать за бесценок и хоть что-то получить от государства, да, в помощь, то ли все-таки что-то построить. Вот мы добивались того, чтобы это не выплескивалось на рынок, а семьи, которые реально хотят жить своим домохозяйством, не многоквартирным домом, а именно домохозяйством, и есть внутреннее убеждение, что многодетные семьи, им лучше иметь свой надельчик земли, свои качельки, свою тепличку. Вы сами понимаете, это и воспитание детей идет совсем по-другому.
Вы знаете,
это не дворовая команда, которая бегает, семья.
Вообще идея это действительно замечательная, именно это. Вот почему? Потому что многодетность никогда не будет в городе по простой причине. Это опасная среда для детей. Даже не вопрос. Кроме того, в многодетной семье нет проблемы воспитания трудолюбия.
Да, да, конечно.
Да, это вот все вот как-то
всегда
это
старшие
есть.
Помогают младшим. И это воспитывает и старших, и младших. Да? А вместе они потом помогают родителям, когда те состарятся.
Ясно, хорошо.
Если же мы по законам, там такие, буквально не так давно выдержали очень серьезную атаку со стороны прокуратуры по инициативе Ильи Николаевны Ширяева, это активный член нашей фракции, по самовольным застройкам, самоволки так называемые, уже 100 лет. Десятки лет люди не могли закрепить право собственности на жилье, в котором они живут там, по 30, по 40, по 50 лет. Да? По сути дела, они незаконно занимали некие участки земли и дома. Да? Не было оформлено. Вот. И несмотря на очень серьезное сопротивление со стороны прокуратуры, Лилия Николаевна это все продавила. Я тоже инициировал, вся фракция наша была инициатором этого. Мы приглашали из других фракций, нас
она,
поддержали.
Она, конечно, потрясающая такая некрасовская женщина. Энергетика потрясающая. Да. Я ее просто восхищаюсь ею.
Ну, вы знаете, по последним данным, я, конечно, это не сам дело, сделали ваши коллеги, посчитали активность, и оказалось, что Лилия Николаевна абсолютно лидер среди всех депутатов, всех фракций по числу инициатив, по числу выступлений и так далее, по активности в законодательном собрании.
Слушайте, у вас такой, оказывается, фракция-то какая... Богатая. Во-первых, она умница, необыкновенная. Во-вторых, она красавица.
А у нас еще и Дарьсанна есть, Эйсфельд.
Ну,
которая, вот если в рейтинге активности Лилия Николаевна занимает первое место, то та тоже в пятерке, надо сказать.
Да. Ну, она умница, я очень давно Дашу знаю. Она умница и, конечно, безусловно, очень красивая.
Она отлично разбирается в социалке. Она прям буквально с первых дней взяла на себя эту ношу и инициирует обсуждение на фракции любого социального вопроса. Да? Какой бы ни шел, у нас всегда есть мнение благодаря ее позиции. Потому что она, если я где-то подальше от этого вопроса, я в чем-то могу не разбираться, да? Но она нас всех образовывает. Да? Лилия Николаевна в инфраструктуре прекрасно разбирается. Вот. И у нас получается, что 5 человек, и каждый друг друга дополняет.
Давайте еще 2.
Марков. Он, понятно, что строитель, и тоже вносит свою лепту, часто бывает, он в бюджетном комитете. То есть мы же еще по разным комитетам, и каждый из депутатов несет на фракцию какую-то информацию о том комитете, на котором он присутствует.
Так, и еще один?
Вот. И надо сказать, что все таким образом работают.
Значит, ну, спасибо. Я вам должна сказать, что когда из пятерых три человека – это вы, Ширяева и Эсфальд, ну, это будь здоров, это очень серьезная сила. Замечательно. Скажите, пожалуйста, а вот, вот эти наши анекдотические, не столько даже скандальные, сколько анекдотические голосования – вот с этим зоопарком, с этими 100 миллионами рублей на проект зоопарка, который никогда не будет построен в Черняевском лесу.
То есть на проект некого воздушного замка, который не привязан к земле.
Да, вот то, что в конце 2014 года... когда было предложение, по-моему, у Йолохова, или у Чебыкина, да, у Чебыкина, что, ребят, давайте мы не будем резервировать эти 100 миллионов. 20 за, 20 против, и двое воздержавшихся, и деньги все-таки, черти где, зачем...
Зарезервированы
получили. Зачем это все? А вы как голосовали?
Я, конечно, против голосовал. То есть я против того, чтобы телегу ставить вперед лошади. Угу. То есть я считаю, что должна быть проведена полностью подготовка, земля должна быть отведена, и ни у кого не должно быть никаких вопросов и споров. Должен быть достигнут очень желательный, чтобы какой-то консенсус в обществе. Да? Угу. Потому что, ну, почему вопрос, который, собственно говоря, возбуждает очень многих людей, возбуждает эмоционально, да, нужно продавливать. Может быть, все-таки сесть и договориться, и убедить друг друга в чем-то. Да? И, вы знаете, мне казалось, что очень неглупые люди и очень долго подбирали площадку и подобрали на Братской.
Как нет? Да уж давно бы уже построили.
Ну вот, и я считаю, что... звери этого не заслуживают. Не заслуживает епархия, то, что так затянули вопрос.
Что безобразие. Там, ведь, знаете, еще проблема, на самом деле, проблема переноса зоопарка с проблемой переноса галереи очень связана. На самом
конечно,
деле.
Конечно.
Крысы. Крысы. Угу. Крысы. А в запасниках полотна маслом писанные. Это трагедия.
Вкусные полотна.
Да, вкусные, совершенно верно. Это действительно трагедия. Значит, насколько я... Да, у вас был такой момент, когда вы, вне зависимости от партии и фракций, объединились, я бы сказала... Ну, вот вам так нельзя говорить, потому что вы политик, да? Угу. А я, значит...
С депутатами так, разных фракций?
Ну, нет. Вот помните, у вас была группа товарищей?
Да, с легкой руки корреспондентов так назвали, вернее.
Вот. Ведь, понимаете, я когда вспоминаю этот момент, видимо, не главное, в какой партии ты относишься, да? Видимо, есть здравый смысл или нет здравого смысла, да?
Я бы хотел ответить... собирались по принципу интересно работать вместе, угу. Да, интересно чего-то получать друг от друга, объединять усилия и объединять экспертов. Вот когда мы получаем значит, некую синергию от объединения наших экспертов, это всегда рождается что-то более качественное. Вы думаете, в условной группе товарищей нет споров по тому или иному вопросу?
Ну, вы же нормальные
так
люди,
они
должны
есть.
Спорить.
Они есть.
Вопрос.
Они просто не выходят на публику, но мы старались выверенную позицию, взвешенную. Вот. И эта взвешенная позиция уходила в законы.
Замечательно. Я хочу вам сказать, что сейчас у нас будет реклама, а потом мы с вами продолжим беседу.
Спасибо.
Галущинская удивляется.
Мы продолжаем разговор. Хочу уделить пару-тройку минут Это ваша задача будет. Засунуться в 3, максимум 5 минут. Что у нас с капитальным строительством,
ремонтом,
да, жилья? Это такой острый вопрос.
Нереально в 3 минуты, но постараюсь. Во-первых, сам вопрос, он поднят правильно правительством, что не может бесконечно не капиталиться жилье. Нет источников. В 2006 году прошла реформа, которую как-то все легкомысленно к ней относились и не заметили, можно сказать. Но государство вышло из ответственности за наши с вами дома.
Народ просто не хотел верить об этом.
Оно просто вышло из ответственности. Да? Угу. А прежде чем выйти окончательно, да, придумали программу 85-й федеральный закон по содействию реформированию ЖКХ. И кто из жителей, кто из руководителей домов понял, что это последние деньги? Угу. Те побежали и добились ремонта кровли, там, фасадов, там, значит, инженерных систем. Кто нет, кто просто просидел на печи, те будут в первую очередь сейчас собирать деньги и платить за свой ремонт, да, за ремонт своего дома. Угу. Это сегодня консолидированная ответственность жильцов дома. И все забыли про государство. Его здесь нет. Да. Значит, нас готовили, мы не услышали.
Да.
Вот. Как делается сегодня? Меня что больше всего смущает в современном подходе к ремонту? Это котловой способ, котловой метод.
Да.
Значит, там, где котел – это один дом и общая ответственность – это нормальный котел. Там, где котел – это весь край или хотя бы город, да, с 1 034 000 жителей, с 8-6 000 многоквартирных. Вот как здесь разобраться? Да? И как человек, который понимает, что у него очередь наступит в 2025 году, а до 2025 года он все понимает, то ли падишах, то ли сам.
Да.
Вот. А как он морально будет себя чувствовать, сдавая деньги на ремонт неизвестного ему дома? Да? Я на грани 6-5 года изучал, ну, было такое дело, я изучал опыт управления жилфондом других стран. Германии, Венгрии, это как молодой демократии, условно говоря, Англии, как старой демократии. Везде чуть-чуть по-разному, но везде тренд один, да, которому, к сожалению, не придерживаемся. Да. Главное, что отличие, что в стоимость квартиры входят будущие ремонты. Угу. И человек, покупая квартиру, прицениваясь, хочет ли он в этом доме жить всю оставшуюся жизнь или в другом, он понимает, что у него, кроме того, что метро рядом, значит, детский сад рядом, работа недалеко, да, еще и есть стоимость этого содержания жилья. И она прямо прописана. И человек, покупая, понимает, что на ближайшие 20 лет он будет первые 5 лет будет платить за содержание столько-то, потому что нужно на фасадах поменять окна. В следующие 5 лет у нас план заменить все трубы, вот будет столько-то платить. Потом 3 года вообще не будет платить, да, потому что нечего менять. А через там 13 лет опять будет платить, но и вот этот план весь расписан на много-много лет вперед. Понимаете? На 30 лет вперед, покупая квартиру там, в том же Лондоне, человек понимает, ну, вот такой вот фолиант дают, говорят, вот, знакомься, что тебя ждет. У нас этого нет, у нас все молодо, а еще и котловой способ. Вот.
Ну, это вообще кошмар.
Чокнешься, да?
Я вот совершенно не понимаю. У меня молодой дом, причем дом-то построил еще 14-й трест, то есть это хороший дом.
Ну да.
Даже не вопрос. Кирпичный, без затеи, все нормально. Ну вот 10 лет, я через 100 лет я еще буду эту крышу менять. И у меня в порядке все в порядке, потому что у меня ТСЖ, и кроме меня там еще Танечка Гончарова живет, нас вполне достаточно, чтобы ТСЖ работало. Вот. А я смотрю напротив жилье, которое через дорогу, я совершенно не понимаю, почему я должна участвовать в этом ремонте. Я не понимаю это.
Более того, за то, что вы живете в новом доме, вы за это заплатили. Большую это? Цену этого,
конечно,
квадратного метра.
Конечно.
Понимаете?
Конечно.
Потому что если бы вы захотели в том доме, вы бы заплатили меньше.
Вот. Да.
Несправедливо. Совершенно несправедливо. И более того, вот сейчас буквально на выходе поправки к закону, которые мы готовим вместе, ну, инициировал, они были, эти поправки, просто мы их сейчас вспомнили, потому что они не прошли в основном законе. Да? Чебыкин сейчас поднял вопрос вновь на то, чтобы те дома, которые не нуждаются определенное долгое время в ремонте, пока не собирали, не аккумулировали средства, а начали их аккумулировать тогда, когда у них приблизятся сроки первого ремонта. Вот
вообще,
суть поправки.
Надо сказать, это очень смешная ситуация. С одной стороны, государство сказало: все, до свидания, меня больше нету в вашем квартире. И в то же время государство регулирует моими деньгами.
Я бы так сказал, диктует, как использовать ваши
это
деньги.
Да, ты мне еще расскажи, какие я обои повешу. Ну, что это такое?
Вы очень правильное слово подобрали сейчас. Это регулирование.
Угу.
Процесс вмешательства в наши дела государство должно именно регулировкой. Регулировкой отношений между, ну, условно говоря, подрядчик, заказчик. Мы с вами заказчики, мы жители, мы заказчики.
Безусловно.
Да? Мы плохие заказчики, но невоспитанные, но мы заказчики. Мы должны это осознать.
Скажите,
значит,
пожалуйста,
между поставщиком тепла, электричества и так далее. И вот эти все
вот
должны быть прописаны
как-то
вещи.
Поумнеть нужно как-то, наверное, всем. И заказчиками, и коммунальщиками, и, главное, государству. Вот это безобразие с котлом-то будет меняться или куда? Или как? Или что?
Вы знаете, оно может меняться, но это мы с вами, заказчик, должны сами поменять. Закон это предусматривает и краевой, и федеральный.
Угу.
Если мы с вами создаем некую организационную единицу, угу, тогда мы сами можем регулировать, когда деньги платить и где накапливать, главное что.
Сейчас у нас будут новости, а потом мы продолжим разговор.
Калущинская удивляется.
Вот можно я удивлюсь? Вернее, наверное, уже надо перестать удивляться. Я иногда читаю наши средства массовой информации, смотрю телевизор и просто восхищаюсь не профессионализмом, и вот то, что называется плохой пиар, меня возмущает. Вы в очень добрых отношениях с Кривановым.
Да, это так.
Я с глубоким уважением отношусь к нему. И вот я смотрю на вот эту кампанию вокруг Скриванова, который, насколько я понимаю, просто не стал участвовать в распиливании. Я имею право, я грубая, я журналист, я так считаю, потому что я, в общем, достаточно представляю себе, что могло и как случилось. И меня восхищается вот эта тупая злость по отношению к очень яркому и очень неординарному человеку. И вы знаете, я подумала, что вот случается вот по отношению вся эта история о том, что вот Скриванов взял и ушел. Ушел от больших денег. Вот взял и пошел, ушел. Человек такой, как Скриванов, он ведь эксклюзивен тем, что он не просто там красивый, способный, спортивный, образованный, очень энергичный. Ведь у Димы судьба ни одного шанса не было в детстве и в юности, чтобы была удачливая жизнь. Он ведь все сделал сам. И вот эта сила личности ужасно раздражает серых людей. И вот я смотрю, как реагируют на эту фигуру наши общие, я полагаю, не то чтобы враги, они этого не стоят, а вот эти вот странные люди, которые завелись последние 3 года в нашем крае. И думаю, господи, ведь это же так понятно. Динозавры имеют огромное тулово, мозги размером с этого самого грецкого ореха, но они понимают, что времечко, ну-ка, заканчивается. И все это дело, понятно, чем это закончится. И в этой связи они же понимают, что они уйдут, а млекопитающие наследуют землю. И вот это вот динозаврическое, вот это вот гнилая такая вот ярость, серости по отношению к ярким людям. Я вам должна сказать, что в этом смысле Скриванов и Трутнев очень похожи, потому что они харизматичные, яркие, сами по себе, ну, вот так вот, да?
Эффективные.
Да, но вот эта наша времечная серость, гнилые-то зубки в сторону Юрия Петровича просто боятся показать, да? А здесь вот кажется, давай еще немножечко. Все это... Я вот думаю, как это сказать? Гадко, противно, надоело. По-плохому провинциально.
У меня есть понимание, видимо, свое. Я ни с кем его не обсуждал еще до сих пор, да? Что те критики или те, в общем-то, кто пишет это все, они считают, что то, что он покинул фонд сейчас, это для него трагедия. Потому что если бы они были на его месте, и они бы покинули этот фонд, для них было бы страшной трагедией. Да? Но для Дмитрия Станиславовича, насколько я знаю, это этап жизни, который он
и чистая биография сохраняется. Да. Да.
Он получил уникальный опыт, да. Уникальнейший опыт. Он приобрел понимание процессов, как у нас строятся процессы в государстве. Он познакомился с множеством людей неординарных. И ординарных тоже, да, но облеченных властью. Да. Mm-hmm. Значит, при этом он все, что для себя мог... Да? Он, во-первых, много отдал, но много и получил. Все, что он мог получить, он получил. Он перелистнул страницу, двигается дальше.
Я вам скажу.
В понимании людей, которые его сейчас обливают, да, это провал. А провала-то ведь нет, это успех.
Да нет, здесь я вам больше скажу. Я вот на них смотрю, на наших ребят, думаю, ё-моё, напиши проект-то, чтобы деньги-то получить.
Вы про один тезис, что он, будучи там 8 месяцев, денег не дал. Это да.
Это вот тот самый анекдот, когда, значит, и просит, и умоляет старый еврей.
Это притча про пожилого еврея.
Господь,
помоги.
Один раз в жизни хочу выиграть в лотерею. И так это продолжалось, в конце концов, он говорит, господи, Хайм, ну ты хотя бы билет-то купи. Ну вот это классика получается. Да. Скажите, пожалуйста, грядут, однако, выборы-то законодательного собрания. Куратор, так сказать, административный у нас кто? Господин Маховиков?
Пока теряюсь в догадках, по должности вроде да. Но подтвержденных данных нет.
Вы знаете...
Они сейчас убрали целый отдел, да, и который, собственно говоря, занимался подготовкой, видимо, там, кандидатов, электората, я не знаю.
Я вам должна сказать, что я могу поверить, что господин Маховиков не в восторге, что он должен будет этим заниматься, потому что он не по этому делу. Ну, у нас же там есть Кирилл Маркевич. Вот он вам законодательное-то собрание и выберет. Вот.
В общем, да. Некоторые есть поэтому. Но вообще, я думаю, что выберут все равно люди, да. Вот позволит ли он свободное волеизъявление, допустит ли он свободное волеизъявление, ну, знаете, выход из тех кандидатов, которые по каким-то причинам не
скажите,
дойдут.
Скажите, пожалуйста, у нас все-таки будет одна, так и будет оставаться одномандатники и посвистники.
Да, пополам, да.
Скажите, пожалуйста, как вы... Вот ответьте мне на вопрос. Единая Россия является правящей партией в нашем крае?
Да, это сложный вопрос.
Я почему
вот,
спрашиваю?
На самом деле, я как-то не задумывался. Она, по сути, должна быть правящая, но у нас ведь ветка ведь управления по-другому. У нас президентское, по сути дела, правление. Он до сих пор назначал нам... Но мы еще пока не выбирали, мы не пробовали выбирать, да? И правящая партия, насколько я понимаю, может выдвигать, да?
Я, понимаете, чего спрашиваю? Я в свое время задала этот вопрос Геннадию Петровичу Тушнолобову. Mm-hmm. Он четко сказал прямо на полосу газетную, что не является у нас Единая Россия правящей партией.
Тогда какой?
В районе, на нашем районе, да? Ага. То есть в нашем крае. Потому что у нас губернатор не партийный, и вот так вот. Это тогда был, значит, Черкунов. Но если...
Тогда был антагонизм некоторый.
Да, там не то, что было это. Просто Черкунов вообще не понимал, зачем они там о чем-то вы там думаете и решаете, мешаете же очень. Ну, что это такое? Вот. И вот сейчас ничего не изменилось. Губернатор другой, но тоже не партийный. А Единая Россия в парламенте, это сколько там, ведь там...
Абсолютное.
Абсолютное,
да.
То есть там конституционное, там вообще все подряд, да? Вот, если так, то получается, что не правящие, я не понимаю. А вот Владимир Владимирович Путин в конце 2008 года... когда он был лидером этой партии, сказал на съезде «Единой России» в ноябре 2008 года, что «Единая Россия» отвечает в стране за все. И за хорошее, и за плохое.
Мне импонирует эта позиция президента.
И вот отмены этого тезиса не было. Таким образом, ваша оппозиционность, она в конечном счете должна, вот даже не знаю сказать, то есть ваша оппозиционность должна быть только конструктивной. По сути дела, ваша оппозиция должна улучшать работу Единой России. А иначе зачем?
Ну... Вы знаете, и очень неплохая функция, потому что улучшать есть что? Значит, есть внутри неединые группы, которые более думающие, более продвинутые и менее продвинутые. Да? Вот мы стараемся общаться и привлекать на свою сторону или доносить свои мысли и искать сторонников именно среди думающей части нашего депутатского корпуса. И мы готовы разделить ответственность за те инициативы, которые мы вместе с ними, с правящей партией, да, проводим вместе. Да.
То есть вы социалистическая партия, то есть, ну, социал-демократическая фактически. Ну, вы знаете, что хочется? Вот чтобы Единая Россия была справедливой, а справедливая Россия была единой. И будет нам счастье.
Надеюсь.
Спасибо вам большое.
Спасибо
я
за приглашение.
Я вам очень благодарна. Я думаю, что мы с вами еще встретимся и поговорим покруче про выборы. Спасибо, до свидания.
Да, настанет время.
До свидания, Пермь.